Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Я только что с запозданием сделала анонс стрима на YouTube, который мы ведем, как обычно. У нас сегодня гость. И вот я его сфотографировала и в телеграм-канал у себя выложила, если у вас нет возможности видеть YouTube. Это Владимир Севриновский, путешественник, писатель и кинодокументалист. Владимир, привет.
Так, привет, Настя, всем привет.
Я показываю в экран сейчас книгу, которая вышла только что недавно у Владимира. Называется она «Живой Дагестан. Непослушные рассказы, промыслы и ремесла, праздники и обряды, гастрономическая поэма». Вот, мне кажется, это дает представление о том, насколько человек влюблен в Дагестан. Мы сейчас ехали в лифте, я говорю: слушай, ну вот там же много регионов рядом, там тебе все, другие соседние регионы. Нет, Дагестан лучше всех, сказал Владимир, не желая обидеть никого другого. Но вот каждый может сам, кстати, себе выбрать любимый регион в России, если бы только поехать. Владимир, книга вышла, она для кого? Кому ты ее адресовал? Любому жителю Российской Федерации, которому интересно, что такое Дагестан или что?
Ну, я бы сказал шире, любому, кому интересна страна, в которой он живет, потому что так получается, что Дагестан – это часть страны и довольно активная. Я дагестанцев видел и на севере, и на востоке, ну и, естественно, в самом Дагестане, и в Москве их много.
Они отличаются друг от друга, или это один народ, и это видно? Или все-таки наносят, ну вот когда человек долго-долго живет в европейской части, он все-таки меняется?
Ну, народов там, начнем с того, что народов в Дагестане очень много, но при этом, конечно, у них есть много общего, и люди, которые дагестанцы, живут в Москве, я с многими из них дружу, потому что, конечно, вот у них вот это их общее, то есть на самом деле в дагестанцах вот кое-что меня иногда выбешивает, да просят меня они, но при этом в целом, ну, как-то их сложно не любить, потому что вот общая сумма качества, она, конечно, довольно уникальная, и вот на Дагестан западаешь, ну, больше, чем...
Чем-то он особенный, понятно.
Да, да, абсолютно особенное место.
И смотри, тогда у меня сразу вопрос, как мы тут, говорит Москва, у нас тут москвичи в основном, кстати, не только, YouTube слушают вообще из разных мест. Вот мы столкнулись с ситуацией, когда... Планировать путешествие куда-то в традиционные места отдыха, особенно за рубеж, тяжело, накладно, там все это отменяется, рейсы не вылетают, потом карантин, ты залетаешь, какой-то вообще какой-то страх и ужас. И люди обратили свое внимание, а также дозрели. На самом деле, оглянуться вокруг. Я уже не говорю про туры выходного дня, которые мы как-то, может быть, не всегда рассматриваем для себя, когда на машине просто можно поехать на выходные, одну ночь где-то провести там в районе Золотого кольца, мало кто там был. А есть еще у нас самый вот этот юг, и в том числе Дагестан, вот туда на самом деле поехать. Вот если бы мне вот сказали дома: мам, поехали, дети вот сказали бы: мам, поехали в Дагестан, я бы долго-долго думала. Страшно. Все-таки страшно. Потому что есть какие-то мифы, которые сидят в головах, да, ну, какие-то устоявшиеся, может, из 90-х, я не знаю, из 80-х, откуда только это, может быть, из 19 века какие-то представления, которые вот я хотела бы, чтобы ты развил. Скажи, пожалуйста, чего... Да, и слушатели, да, задавайте ваши вопросы нашему гостю-то сегодняшнему. Мы и звонки будем принимать чуть-чуть только попозже. Сейчас нам расскажут тут всю основную канву. Как я тут хотела свернуть, окошко у меня получилось закрыть. Телефон наш потом напомню, а писать можно на Telegram, говорит МСК-бот, ну, вы знаете, да, говорит МСК-бот, и на смс-портал +7 925 888 88 948, YouTube-трансляцию я тоже открою, буду сейчас смотреть. Итак, вот при планировании своей поездки люди из европейской части, что они должны учитывать, чего они могут ждать, и что бы ты рекомендовал вообще, ну, сделать? Вообще, какого формата путешествия?
Ну, прежде всего, вот я думаю, что самый такой острый вопрос, который у всех возникает, это вопрос об опасностях. И, ну, самая такая, на самом деле, единственная реальная опасность путешествия в Дагестан – это сочетание дорог и дураков. Такое чисто российское, потому что дороги там оставляют желать лучшего, и на дорогах происходят такие битвы.
ДТП? Или просто они друг друга учат, как надо жить? Ну, как-то,
ну то есть там нормальная ситуация, когда на двухполосной дороге обгоняют в четыре ряда.
На двух? А то есть просто вот так все объехать сбоку, да?
Да, то есть вот такая вот идет борьба за выживание, поэтому вот либо... Ну, короче, постарайтесь, чтобы за рулем у вас сидел опытный водитель, который может с этим справиться. Вот все остальные опасности, ну, они абсолютно несущественны по сравнению с этой. В принципе, их практически нет. То есть понятно, что там нужно какие-то определенные правила соблюдать.
А вот какие правила? Вот что это такое? Все так определенные правила. А вот я собираю чемодан. Что мне надо с собой? Платок взять с собой?
Ну, платок не обязательно, в принципе, одежда там, ну, конечно, можно, ну, скажем так, формально, там можно жить и путешествовать точно так же, как в Москве. Один мой друг махачкаленец, например, он всю жизнь ходит в шортах, но, тем не менее, вот если вы хотите полностью как-то слиться с местным населением, чтобы на вас никто неодобрительно не оглядывался, просто постарайтесь как-то прикрыть. Ну, себе ляжки. Ноги, то есть не ходить колени. В шортах. Девушки, вот если будут вот прикрывать себе руки, тоже неплохо. Платок совершенно не обязательно, хотя я знаю, что сейчас в каких-то деревнях уже начали как-то вежливо просить туристок надевать платок, но это, честно говоря, для меня даже немножечко странно, потому что раньше этого не было. Ну и дальше такие очень простые человеческие правила, что крайне нежелательно материться, но там, ну, в принципе, материться лучше вообще нигде этого не делать, потому что с этим на Кавказе можно хорошо залететь. И женщина, вот если она будет курить публично, то она может столкнуться с неодобрением других людей.
А свистульки вот эти, которые сейчас модные, знаешь, люди вот так вот приходят, где же я тут недавно видела, что кури... ну, на дне рождения в гостях, просто в доме в гостях люди пришли, а курят такие штуки, которые на сигарету надеваются, и вот тихонечко так, в стороночку, и они вроде бы не пахнут. Вот к этому лояльно относятся, или ты так не обращал внимания?
Ну, скажем так, вообще, вот, в принципе, там люди неодобрительно относятся к курящим женщинам. Это не, то есть, если вам
мужчинам нормально.
Мужчинам нормально. То есть, если очень хочется курить, конечно, курите, но будьте готовы, что на вас там будут смотреть косо. И если, допустим, вас кто-то принимает в гостях, ну, просто спросите разрешение у хозяина, можно ли у вас покурить.
Ну, это как в России.
Почти наверняка он скажет, ну, конечно, пожалуйста, кури, и эта проблема снимется.
Угу. Поняла. Так, значит, вот какой-то этикет, политест, но это пока то, что ты говоришь, это более-менее, кроме одежды, более-менее совпадает, наверное, с тем, что у нас тут уже происходит.
Конечно, и, в принципе, с одеждой тоже никаких там чрезвычайных мер не нужно. Как у меня одна моя знакомая собиралась в гости в Дагестан, она мне отчиталась, все в порядке, хиджаб я себе уже купила,
я готова. Она в нем ходила, нет?
Нет, конечно, зачем?
А я бы вот хотела, я люблю такие игры в переодевании. Ну, в смысле, я когда была однажды в Египте давным-давно, мы там, значит, знаешь, рядом с первой линией, ну, это была Хургада, то есть это прям туристическая, в смысле, только для туристов отстроенная в пустыне на берегу штука, и там улица с полотенцами различными и какими-то украшениями, и благовониями там какими-то. А чуть глубже мы зашли, там уже были в том числе национальные какие-то одежды, мне очень хотелось купить, ну, просто... И вот как-то вот почувствовать себя, но я в итоге не решилась, потому что я подумала, что это, ну, как-то все-таки это для меня это маскарад до известной степени, а там, может быть, это и не стоит в это играть таким образом. Но, значит, мы поняли, там значит, все более-менее светское. Смотри, ты же у нас человек, который любит не массовый популярный туризм, да, ты человек, который любит исследовать те места, которые не тронуты вот массовостью. В этом смысле ты такой советчик, вот путеводитель твой, он для тех, кто как массовый все равно поедет турист, или как такой исследователь. Ты говоришь, если вас пригласят в гости, ну вот я думаю, если я соберусь ехать в Дагестан, ну кто меня там пригласит в гости? Я куплю билеты, забронирую отель, Ну, может, экскурсии куда-то там, в места, в какие-то там крепости, там что там. Вот. А как можно куда-то в гости попасть?
Это... Прежде всего, важный момент, что я написал не путеводитель. Вот, да, это ни в коем случае не путеводитель, да. Это я не вот сравниваю мою книгу и путеводитель, это как вот удочка и рыба.
Это не путеводитель.
Что удочка это то, что позволяет вот тебе быть сытым всегда. То есть, когда ты прочитаешь эту книгу, то в идеале ты просто вот станешь понимать, как себя вести в Дагестане, как там путешествовать, и уже самой совершать там всевозможные открытия.
То есть это такое погружение предварительное, да. И вот-вот-вот-вот, хорошо. И да. Вот когда я ее прочту, вот я прочла ее, например, да, вот сейчас только что перед вашими глазами, я на YouTube-трансляции показываю, как она выглядит, замечательно. Она в онлайн, кстати, есть эта книга?
В онлайне нет пока.
Это плохо или хорошо для тебя?
Ну, это политика издательства.
Все, а что там за издательство? Издательство-то какое-то, я не такого не вижу, Бослен.
Да, это бывший Вагриус. Такие очень уважаемые все, люди.
Все понятно, вопросов нет больше. Да. Так, ну и, значит, есть ли там какие-то уже программы, которые вот обкатываются? Ты сказал, что хлынул массовый турист из европейской части. Или это еще не до такой степени? Раньше это вообще в Дагестан, ну как в Дагестан, кто ездил?
Да на самом деле и раньше в Дагестан ездили. То есть вот такой вот подъем, он начался году этак в 18-м. И, собственно, до того несколько лет, каждый год туризм рос процентов на 30. Понятно, что коронавирус этот процесс еще ускорил, но, тем не менее, миллион туристов вот в этом году, он был бы без вариантов, я думаю, и без коронавируса. Так что все к этому шло, и это абсолютно закономерно, потому что республика уникальная, республика интересная, и, конечно... Ну, я думаю, что туристический поток туда будет даже и дальше расти.
А ты говорил еще, что туда, оказывается, едут не только наши люди, там, из Москвы и Санкт-Петербурга, а туда еще какой-то въездной туризм, то есть мы об этом не думаем, а туда едут люди из-за границы. Хотят ехать, попадать. Расскажи, кто это, что это, кого там видел.
Да, и как раз бум этого туризма начался еще до российского, внутрироссийского туризма, потому что иностранцы распробовали даже раньше, и я как раз занимался тем, что много лет возил туда иностранцев. Причем там постоянно менялся даже и контингент, потому что в самом начале вот ты ни за что не угадаешь, из какой страны у нас было большинство туристов. Вот можешь даже не пытаться.
Давай я попробую. Финляндия.
Ну, это не надо. Нет, нет, невозможно угадать, поверь.
Давай.
Бразилия.
Почему? Бразилия, почему? От как это возможно?
Потому что все зависит от человека, и у нас был очень такой хороший, увлеченный контрагент в Бразилии, и она нам постоянно привозила большие, веселые бразильские группы, которые идеально вписывались в Дагестан. Ну, а потом, когда мы уже начали расширяться, то все стало таким довольно стандартным, и в последние годы, вот до коронавируса, до закрытия границ, у нас абсолютное большинство были американцы, дальше шли немцы, и тоже вот каждый год у нас количество, ну, раза в полтора их точно увеличивалось, и группы просто даже сейчас у нас американские все сидят и ждут, вот когда наконец-то откроются границы, и в огромнейшем нетерпении, и готовы там по несколько больших групп уважаемые компании нам вести.
А они видят то же самое, что и наши туристы? Какой это обычный маршрут? Что вы предлагаете бразильцам, американцам, ну, или раньше предлагали? Что предлагалось им? Что им продавалось?
Ну, обычно у нас, ну, начнем с того, что, конечно, мы для таких обеспеченных туристов такие основательные маршруты предлагали. Такой у нас был хит, это маршрут от моря до моря, то есть мы начинали в Сочи, заезжали в Абхазию, и дальше через все Кавказские республики приезжали в Махачкалу. Ну, а сокращенные варианты были, соответственно, из Пятигорска и из Владикавказа, но вот мы старались все вот таким главным хитом, таким как Дагестан, все-таки наше путешествие заканчивать, и там потрясающие истории иногда случались с этими туристами, и лично для меня, конечно, вот был таким большим даже потрясением, когда очень известный гид Мишель Бихар, он сам из Голландии, такой очень известный, и он мне сказал, что вот этот маршрут, он водит туристов уже 20 с лишним лет по всему бывшему Советскому Союзу, и он мне сказал, что вот этот маршрут, это был лучший маршрут, который он видел в своей жизни.
Вот как? Ничего себе, до такой степени. И, ну, и да, и получается, а сколько длится такое, такая история?
Ну, такая история длится 3 недели. Вот если от моря до моря ехать, ну, да, так основательно.
На чем, на машинах едете?
Да, на машинах, на автобусах, зависит от дороги.
Либо... А дороги плохие?
Дороги, кстати, не обязательно плохие, то есть, по большей части, вот если мы не заезжаем далеко в город, дороги вполне нормальные и пригодные для автобусов, а на некоторых отрезках просто великолепные европейского качества. Если мы, например, заезжаем в Чечню, я думаю, местные автобаны, они ну, не сильно отличаются от немецких.
Вот как. Ну и дальше, значит, они там предполагаются какие-то треки по природе, проходы или что еще?
Ну, дальше, ну это зависит от региона. Если Западный Кавказ, это, конечно, в основном природа, там очень много вот, потрясающей абсолютно дикой природы, то Восточный Кавказ, это вот такая вот чистая этнография. Ты приезжаешь в деревни, и там идет аутентичное общение с местными людьми. В этом плане, конечно, на такой массовый въездной туризм я смотрю с тревогой, потому что сейчас нам уже приходится пересматривать маршруты и отступать дальше в горы. Потому что где раньше вот все это селение было только для наших туристов, сейчас уже каждый день там тусуются десятки россиян. И, конечно, уже такого внимания, такого гостеприимства местные жители оказать нам не могут. И приходится искать что-то новое и интересное. И, опять же, от массового дешевого туризма страдают в том числе и местные достопримечательности. Вот тот же самый аул Гамсутль, например, который ну, разрушается буквально на глазах. Это такой вот... Его называют еще дагестанский Мачу-Пикчу, покинутый аул изумительной красоты на горах. Вот тоже когда-то мы к нему приходили, и он был только для нас, мы там бережно, просто затаив дыхание, ходили. Сейчас там каждый день в разгар сезона, ну, человек 200, наверное, бродит. Уже оттуда пропал, вот ну, такие самые красивые камни пропали с изображениями. В общем, это беда, и я надеюсь, что Министерство туризма в Дагестане вспомнит, что ему нужно заниматься, собственно, туризмом и какие-то усилия приложит для сохранения подобных мест, которые вообще-то, собственно, этот туризм и развивают.
Ну да, да. Слушай, да, Министерство туризма, там инфраструктура разрастается, растет, там есть где жить.
Да, инфраструктура растет вот буквально на глазах, то есть каждый год появляются новые отели. Я прекрасно помню, что когда мы начинали, даже в Дербенте, ну, только в очень посредственные гостиницы можно было поселить людей. А сейчас вот каждый год мы тоже пересматриваем наши выборы и в сторону, конечно, повышения качества. Сейчас уже в горах появились очень достойные такие гостиницы уровня 3 звезд, и мы уже практически можем строить маршруты. Вот если раньше мы обязательно должны были селить людей в домах, что, безусловно, очень интересно, да. Но кому-то это не нравится, то сейчас мы, например, большую часть маршрутов делаем именно по подобным отелям, ну, только вот в одной точке, в Кубачи, к сожалению, отеля пока еще нет, но там есть очень хороший гостевой дом, так что уже не
а
нужно
чем
так
гостевой
людей.
Дом от отеля отличается? Ничем.
Это не, ну, гостевой отель, дом, он все-таки, ну, отель, это, собственно говоря, это вот... Вот это набор комнат, в каждой из которых есть определенный сервис, а гостевой дом, там живут на первом этаже хозяева, на втором этаже номера, и номера сами по себе довольно комфортабельны, но в каждом из них, поскольку это все-таки деревенский дом, естественно, туалет и душ невозможны. А иностранные туристы, они все-таки хотят, чтобы у каждого из них в номере был туалет и душ.
Ну да, да. Но они там на улице туалеты?
Нет, конечно. Они как раз внутри...
Я хотела сказать, это же не очень так дорого, септик.
Если брать конкретно вот этот гостевой дом, там внутри даже 3 туалета находятся внутри этого дома. Но все равно, конечно, просто для западных туристов там совсем другие стандарты.
Ну да.
Для наших это супер.
Да, слушай, но сколько бы ты... Сейчас про Дагестан мы закруглим, перейдем к другим удаленным точкам. Сколько бы ты для начала вот такому, как я, или нашему среднему слушателю, который, например, никогда не думал о Дагестане как о направлении каком-то, и вот послушав сейчас, или увидев там, или прочитав книгу, заинтересуется, или насмотрится ленту новостей своих друзей, которые, значит, там на Фейсбуке, где уже они только не были, вот, и в Адыге, и в Дагестане, везде фотографии, захочет поехать. Сколько дней планировать, там, не знаю, с чего начать вот для Дагестана? Чтобы вот первый раз, первый визит, это просто, например, Махачкала и окрестности или что?
Ну, я бы советовал как минимум неделю. Вот даже я обычно, когда своим друзьям советую, я в первую очередь спрашиваю, сколько у вас есть времени. И если, допустим, человек говорит, что у меня есть выходные, то я ему советую поехать скорее в горную Ингушетию, может быть, захватить еще и горную Осетию. Тогда вот это очень какие-то очень красивые, такие концентрированные места, а Дагестан, он все-таки он огромный и разнообразный, и он затягивает. Вот 2 дня для него это просто очень мало, вы там даже не начнете еще ничего понимать. И в спешке, на мой взгляд, того исследовать это преступление.
Вот так, что... вот такая рекомендация. Слушайте, друзья, пишут люди нам на Телеграм, на СМС. Давайте, Телеграм, напомню, говорит Москобот. YouTube я сейчас тоже открою, посмотрю, но там сначала обычно приветствия и звонки. Да, звонки у нас тоже идут. Я напомню, что Владимир Севриновский, который у нас сейчас в гостях, путешественник и писатель, и кинодокументалист, уже был соавтором нескольких документальных фильмов и автором. В том числе, например, фильм «Жизнь вокруг свадьбы», да, ты помог там организовать съемки документального фильма о том, как проходит свадьба, да, в Дагестане. И правильно,
ну,
я понимаю, да?
Ну, я там буквально вот чуть-чуть передал солонку, просто помог хорошим ребятам попасть в село и на определенную свадьбу людей. И я, честно говоря, волновался, потому что очень сложно понять, ну, очень сложно вот людям, которые только в первый раз туда приехали, что-то понять в Дагестане, и очень велик шанс, что они сфальшивят, что они сделают ерунду, и примеров таких, к сожалению, очень-очень много. Не буду их сейчас, наверное, называть, потому что люди...
Ну, что ты называешь ерундой? Когда представляют Дагестан каким? Вот что именно тебя смущает?
Неважно, как вот учиться? Каким бы ни представляли, когда человек вот приезжает с какими-то своими готовыми, закостенелыми представлениями о Дагестане, которые могут быть очень разными, иногда даже противоположными, и начинает вот этот живой Дагестан натягивать как такую шкуру на свои вот закостенелые представления. И всегда это получается крайне убого. Иногда это еще бывает с таким колониальным высокомерием, и мне такие фильмы смотреть крайне неприятно. И поэтому я, конечно, волновался, когда я сказал свадьбу для ребят, но мои опасения были беспочвенными, и когда я увидел этот фильм, я просто вот их обнял и сказал: ребята, вы крутые, я хочу с вами работать дальше. Так что...
А вот... в интернете можно этот фильм найти?
Ну, пока еще нет, вот у него только есть какой-то ограниченный прокат, он показывался на Арт-Дог-фесте, я думаю, будет показываться и дальше. Но вот если вы найдете этот фильм «Жизнь вокруг свадьбы», я очень вам советую его посмотреть, он классный, и он, наверное, один из, наверное, 2 лучших фильмов, документальных фильмов о Дагестане, снятых на сей день.
А еще фильм «Остров», это документальный фильм про, как ты говорил, как называется, про остров,
да,
Чечень.
Да, остров Чечень, как раз в Каспийском море, в принципе, очень странное место. Этот остров, он официально является частью Махачкалы, столицы региона, огромнейшего города, а на практике это одно из самых труднодоступных мест республики, где нету даже электричества, и где рыбаки выживают в тяжелейших условиях, которые, ну, мне больше всего напоминают вот компьютерную игру Fallout или там фильмы про Mad Max.
А, да? И да. А там сколько человек живет?
Там живет очень немного людей, сложно сказать, там на бумаге, конечно, числится там несколько тысяч, на практике там, наверное, живет, может быть, человек 50.
20:30, сейчас новости, после новостей продолжим, присылайте ваши вопросы.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, мы продолжаем. Ваши вопросы мы сейчас собираем, аккумулируем, собираем. Вот Владимир все порывается наушники взять, но я ему говорю, подожди, рано наушники. Сейчас Телеграм наш говорит Москобот, Ютуб сейчас загляну, там все друг друга приветствуют обычно, а потом я сейчас посмотрю, что. Давайте я вам предисловие с книги чуть-чуть зачитаю, чтобы вы просто поняли, как она сделана, эта книга. Первые два абзаца, и все. И ваше сердце будете, вы будете искать этот живой Дагестан везде. Съемочная группа из Западной Европы работала в селении Цовкра. Белокурая немка, режиссер документального фильма, бродила по кривым улочкам и вежливо пропускала деловитых коров, заглядываясь на изысканные орнаменты из кизяков. Все было удивительным и необычным. Козлиный череп под коньком крыши, гадыкан, мы не знаем, что это такое, с важными стариками, загадочные гравировки на камнях. Мир дышал красотой и гармонией, той, что возникает не по замыслу архитектора, а по велению природы и суровой жизни, отсекающей все лишнее. Наконец, режиссер выбрала самый живописный вид – каменный дом на крутом склоне, словно сошедший с картины художника XIX века. Не успела она поставить камеру, как подошел сердитый сельчанин. «Зачем ты нас позоришь? Показываешь на весь мир убогие развалюхи. Давай лучше я тебе дам адрес. Зять в Избербаше отличную квартиру...» Правильно я принял? «В Избербаше отличную квартиру купил. Евроремонт сделал. Отправляйся туда и снимешь настоящую красоту». Но мне кажется, этого достаточно, чтобы понять, что книга замечательная. Вот, то есть тут это сразу первое, да, все понятный нам конфликт представлений, кто чего ищет и кто что понимает, когда кто что делает, да. Мы только что сочувствовали девушке, которая искала хороший вид и наконец его нашла, и мы уже представили себе этот 19 век и сердитого односельчанина, этого, не односельчанина, а местного, да. Так, на чем мы с тобой остановились? Я уже забыла. Я хотела, да, поговорить не только о Дагестане, но и о других уголках. Ведь Владимир, например, участвовал в съемках фильма на Енисее. Как ты говоришь, кто там были? Виссарионовцы? Подожди, это совсем другая история, да? Или в Тыве ты был и провел там сколько? 3 недели?
Да, я сейчас занят большим таким долгосрочным проектом, снимаю фильмы, объединенные общей темой Енисея. В прошлом году я снимал фильм про Таймыр, а в этом году делал фильмы про Тыву и про как раз общину виссарионовцев на юге Красноярского края.
Вот, да, например, вот про такие вещи вы знали или нет? У нас, кстати, был человек, когда я спрашивала однажды, программа, эфир был посвящен планированию турпоездок, был человек, который сказал, что он очень хотел посмотреть Сибирь давно, и вот, наконец, купил билеты и поедет смотреть Сибирь. Представляешь, он не поедет смотреть, там, не знаю, что, Европу какую-нибудь или там Венецию, он поедет в Сибирь смотреть, Красноярск, там еще что-то. Вот, ваши вопросы я, как обещала, сейчас зачитаю. Так, так. Ага, ну тут пишут нам вот, когда спрашивают, а на чем тама передвигаться, на осликах? Это что? А это какое-то продолжение какого-то вопроса. Кстати, на ослах-то можно покататься где-нибудь? Там
да, у меня был такой уникальный случай, когда ко мне приехали чехи, которые везде путешествуют, правда, не на осликах, а с осликами. И действительно, мы для них нашли осликов, и они с ними ходили по Тлеротинскому району.
Какие умные, они на них вешали свои чемоданы?
Да, они даже привезли специальные такие вот рюкзачки, которые вешаются на осликов, это было очень удобно, и плюс они с этими осликами постоянно общались. А так, конечно, путешествовать можно на обычных машинах, но с осликами, конечно, веселее.
Я тоже хочу уже с осликами, но их же это аренда ослика, сколько все это стоит? Сколько?
Ну, конечно, конечно стоит.
То есть, а при осликах должен быть еще кто-то? Кто будет следить за тем, как они поели, как они сходили в туалет, все ли у них,
ну, не болели, сами, ли они... Они сами прекрасно это все делают, просто как-то как раз у нас был такой печальный случай, когда эти ослики чуть было с моим штативом не убежали в Грузию.
А там была бы проблема, да?
Ну да, если бы они добежали до Грузии, это было бы проблемой, но, к счастью, я их успел все-таки перехватить.
А на них можно ездить, действительно? Сесть и поехать на ослика?
Ну там очень маленькие ослики, там разве что дети на них ездят, взрослым просто негуманно. Взрослый пусть на лошади едет.
А конные проезды там есть? То есть там есть с кем сотрудничать, чтобы конный поход, например, сделать?
Ну, вот конные походы сейчас большие там не развиты, но есть предоставление услуг просто, ну, вот на то же самое Гамсутль, например, люди могут подняться на лошадях, и плюс рядом с Махачкалой есть классный конный клуб с ахалтекинцами. Вот люди, знающие лошадей, они понимают, насколько это круто.
Да, а это что, редкая какая-то история?
Ну, это очень классная такая туркменская порода, которую все очень любят.
Владимир Крепышев пишет: «Добрый вечер, абсолютно согласен с гостем. Мы ездили на машине в Дагестан, ездили на неделю, спали в палатках, это было очень круто. Но мое сердце принадлежит Северной Осетии, уж очень я ее полюбил». Вот. «Икра черная все еще есть?» спрашивают. Есть еще черная икра или там?
Есть.
Есть? Она легальная?
Ну, по-разному есть, в основном, конечно, нет.
Лариса пишет: «Сын лет 7-8 назад был в командировке в Дагестане, их сопровождали от гостиницы до офиса люди с автоматами». Это 7-8 лет назад. «До трапа самолета тоже сопровождали автоматчики. Этим летом 14-летний внук с группы проходили маршрут в горах 100 километров». О-ля-ля, 100 километров. А ты говоришь, а ты что пожимаешь, это нормально?
Ну, конечно, это... ну какая разница, нормальный туристический маршрут может быть и больше.
Да, здорово, я просто таких цифр даже не представляю. Ну, здорово, здорово, надо попробовать. «Их все время подкармливали кочевники», пишет Лариса, «кочевники, а в селах приглашали всю группу, 15 человек в гости, кормили обильно». Это кто хозяйки, тот знает, что это на самом деле не просто накормить даже там 8-10 человек, ну, в смысле, это такая нагрузка, да, ну, вот, видите, кормили. «Приехал в восторге от поездки. Каспийское море не...» В общем, не понравилось, видимо, тут как-то...
Неправильно, кстати, что грязное, не понравилось.
Грязное. А что именно там грязное? Там
ну, вот я, конечно, вообще не советую ехать в Дагестан ради моря, да? Потому что там вот просто хронически, там каждый год СЭС запрещает купаться из-за превышения уровня болезнетворных бактерий. Люди купаются на свой страх и риск. Собственно, я сам даже там иногда купаюсь, но
слушай,
не
рекомендую. Когда жарко, я смотрю на наших людей, которые лезут в озера, где тут же СНТ сливается, все свои нечистоты. Mm-hmm. Ну, потому что, когда жарко, тебе ничего не остается.
Ну, да.
Тебе просто все равно становится. Ты лезешь и в эту вонючую воду, лишь бы чуть-чуть охладиться. Все равно что. Мы в этом смысле, нам все равно, правда? Ну, в смысле, Министерство туризма однажды позаботится о том, чтобы там все... А почему грязно? Потому что очистных сооружений нет.
Ну, потому что да, то есть их вроде как должны были давно там нормально вести. Mm-hmm. И вроде как их даже уже и проплатили, но вот все еще вот все, что не нужно, сливается в море.
Mm-hmm, бывает. Так, «Вечер добрый», пишет Ревас. «Там любят русских женщин сильно, могут украсть в гарем». Ну, вот это просто тебе такой пример сообщения. Ой. Ну, давай, нет, ну ты расскажи пару слов. Не может это быть, там не так.
Ну, конечно, не может. Вообще всё. Вот воровство невест, оно, кстати говоря, в Дагестане ну, крайне редко происходит. И даже вот когда оно происходит на Кавказе, ну, там не воруют таких вот русских женщин, на них это все не работает.
А почему вам будет страшно в Дагестане? А, это мне задают. Не по причине ли неприятия гендерно-нейтральных браков? Ну, это в мою сторону стрела, мы даже не будем обсуждать. 7373948, ваши звонки. Алло, здравствуйте. А, теперь уже наушники. Наушники. Ну, да. И нам звонит Гурген, наш постоянный слушатель. Гурген, здравствуйте.
Добрый вечер. Настя, спасибо вам за Владимира. Он потрясающий. Владимир Высутов. Видите ли, я сейчас занимаюсь, и вот уже последние 2 года, вернее, кумыкскими языками и кумыкским языком, собственно, базисным, да, вот нормативным. Это мой первый из тюркских. Поймите меня правильно. Я влюблен в Дагестан и в дагестанцев. Видите ли, я нахожу, что у них наивное и, знаете, даже некое чеховское чувство юмора и потрясающе аккуратное отношение к дагестанцам. Я просто восхищен. И кроме того, дагестанец умеет иронизировать над женщиной, и это его самое мощное оружие. Если, может быть, вы обратили внимание. Мой вопрос вам. Скажите, пожалуйста, частный сектор в предместьях Махачкалы. Мне не доводилось бы в Дагестане, увы, ни разу в жизни, но я очень надеюсь, что этот подел ликвидирую. Скажите, частный сектор, это возможно, это реально, это удобно и это в материальном измерении?
Ну, спасибо большое. В общем, участников, заходим мы с вами на какой-нибудь, прости господи, Airbnb, например, ищем себе квартиру в аренду или дом, там часть дома, можно, да, так спланировать? Да,
нет никаких проблем.
И, кстати, доски объявления, я думаю, Airbnb не очень, Авито, может быть.
Ну, я, честно говоря, даже не помню. Я в свое время, когда надавал квартиру на долгий срок, я ее искал на Авито, плюс искал в местных риэлторских конторах, но сейчас просто вот рассвело, и на Букинге, по-моему, есть апартаменты. С этим никаких проблем нет. А по поводу чувства юмора, ну вот женское, на самом деле, дагестанское чувство юмора — это совершенно особенная тема, и самые такие острые, мощные шутки, они, по-моему, как раз женские.
Ну, это, они там, конечно, они там смеются над всем, наверное.
Да, конечно, и причем абсолютно неполиткорректные шутки такие неожиданные.
В сторону мужчин, я надеюсь, или чего?
Да и в сторону мужчин, и в сторону детей, и в сторону друг друга. То есть, если там мужчина над кем-то пошутит, это полбеды, хотя там, конечно, шутки бывают разные. Но если начнешь шутить женщина, то все, спасайся, кто может.
Да, и никто и слово поперек, небось, не скажет. Ну, наверное. Да, Махачкала, я вот прямо сейчас при вас открываю одну из досок объявления. Посуточная аренда от 2500, от 2000, от 4000, от 3000, 1800. В сутки. Это все квартиры. Ну, может, ну, короче, как в Москве на сутки снять квартиру так же примерно стоит. Так что ничего, и все усыпано предложениями. Нам на YouTube пишут, у нас же YouTube, друзья, вы же все смотрите YouTube. Были в Махачкале, Дербенте, были на Хучинском водопаде, в общем, перечисляют, и даже на ферме форелевой. Так, так, здравствуйте, дорогие ведущие. Мы отдыхали в августе с семьей в Дагестане. Это просто бомба. В Избербаше как раз. На берегу Каспийского моря в Дагестане ветер дует не с моря, а с берега на море. Вообще не, море не ощущается. Это так и есть? Нет, не знаешь? Но солнце садится не в море, в любом случае, понятно, да? Оно садится как бы куда? В горы. Горы.
Ну да.
Холмистые, там холмистая местность и так далее. Такс. Так, хорошо, давайте перейдем про Дагестан. Мы рассказали довольно много. Кстати, самый лучший сезон туда ехать, когда лето, осень, весна.
Самый лучший сезон, на мой взгляд, вот сейчас начнется. Это сентябрь, первая половина октября, когда уже не так жарко, но все еще можно ходить в футболке и кайфовать.
Короче, бездетные товарищи могут планировать, или если вам есть на кого оставить ребеночка, можете планировать туда поездку.
Ну да, то есть вторая половина мая-июнь, потом начинается жара, и вот вторая часть вот как раз вот будет сейчас, так что спешите, как раз будут фрукты в огромнейшем количестве, дешевые и безумно вкусные. Я сейчас вот просто плачу, что я вот нахожусь в Москве, в то время как там поспел инжир, которые даже невозможно довести до Москвы, хотя я пытался.
Вот, слушай, мне пишут, покажите нам Гургена хоть раз, любопытно на него посмотреть, пишет Михаил нам на СМС. Михаил, все очень легко и просто. Заходите на YouTube, ищите там канал мой, Анастасия Ножка. Я про Гургена сняла маленький ролик, и он называется «Как выглядит Гурген?» Буквально. Я встретилась с Гургеном. Вот, вы можете посмотреть, Гурген там что-то говорит, и это такой небольшой на 5 минуток. Если кому интересно, заходите. Да, и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Значит, ты, кстати, не видишь? Ведешь телеграм-канал? Нет, у тебя времени нет. Ведешь? А, ты же наблюдатель называешься. И ты был, кстати, наблюдателем на выборах, я знаю. А ты идешь наблюдателем на выборы, на вот эти?
Ну, я постараюсь съездить как раз в Дагестан, понаблюдать по старой памяти. А так я наблюдал и в Москве, и в Дагестане, и в Чечне. Было очень познавательно.
Ага, вот, видите, вот человек с активной гражданской позицией, не то, что просто там ругаться, например, кому-то, кто-то у нас иногда слушатели недовольны чем-то, ругается. Вот человек берет, что нужно сделать, чтобы стать наблюдателем? Это мы так твой телеграм-канал сейчас немножко рекламируем. Что нужно сделать? Нужно в ЦИК подать заявление или что?
Да нет, сейчас, честно говоря, не знаю, потому что раньше я просто связывался с голосом, и голос все организовывал. А сейчас, например, в Дагестане есть уже такая автономная группа наблюдателей, которые вот все эти вопросы решат, если на них выйти. А с голосом я, честно говоря, не знаю. Сейчас все прижимают подобные...
Да.
Сейчас всех начали прижимать. Но, тем не менее, вот эти группы на местах еще вполне существуют.
Это вот этот 70 тысяч у тебя? Это ты? Вот этот наблюдатель?
Не, видимо, я какой-то другой наблюдатель, все-таки поскромнее в объемах.
Тайный наблюдатель. А я так вот просто наблюдатель кириллицы набираю и не нахожу.
Нет,
тебя.
Нет, тайный, видимо, это интереснее, я вполне себе явный наблюдатель.
Меньше, меньше подписчиков. Но потом я дам у себя ссылку, в общем, в своем телеграм-канале. Заходите в телеграм-канал Аношка. Расскажи, пожалуйста, про Туву. Я вот люблю очень... думать о тех местах, куда вот, куда не принято, о которых не принято думать в качестве вот какого-то направления тоже для, для перезагрузки, для отдыха и так далее. У нас народ сейчас едет на Камчатку, на Алтай, это вот крайне популярно, и мне уже понятно все, что я там вижу внутренним взором. А вот есть места, которые непонятны. Вот, например, Кызыл, вот ты там побывал. Во-первых, как ты туда вообще, по какому поводу ты туда залетел и попал, и какие у тебя впечатления, что ты можешь об этом рассказать?
Ну, я туда попал, потому что, как я уже говорил, я делаю большой проект о Енисее. Собственно, Енисей рождается в Тыве, и было бы очень странно делать проект про него, вот, не зацепив Тыву. И меня эта республика всегда очень привлекала, я туда еще приезжал в 2011 году, и так получилось, что я вернулся через 10 лет. И должен сказать, что огромнейшие изменения, и причем изменения к лучшему, потому что в 2011 году там был, ну, полный, честно говоря, трэш и угар.
Это если от Владимира мы слышим трэш и угар, это значит, потом настоящий.
Это значит, что там был
трэш и угар, да. Владимир любит что-то такое, но даже если... А как вот туда же добраться можно только на самолете, я правильно понимаю?
Нет. Туда как раз вот на самолете это дорого. Если вы хотите добраться бюджетно, вы, например, приезжаете в Красноярск, и дальше либо поезд плюс автобус, либо сразу автобус по очень красивой дороге до Кызыла.
Сколько часов ехать? Ух, ну, примерно, ну,
сколько, не знаю, да? Но вот я добирался поездом, например, поездом едешь ночь, и потом, ну, наверное, часов 5-6.
Широка страна моя родная, это очень долго.
Да, по дороге еще можно в Хакасию посмотреть, тоже классные места.
Из окна, в смысле?
Ну, зачем, поезда, зачем или... из окна? Можно поездить по Хакасии, тоже шикарно. Я вообще обожаю Южную Сибирь, это невероятно прекрасная природа, более красивая природа, я, наверное, в жизни своей не видел, хотя я 80 там стран посетил.
Вот так. Так, значит, едем мы с тобой в Туву из Красноярска на поезде, ночью еще полдня, и вот мы приехали в Кызыл. Да, и что там? Что, расскажи, ну как это?
Ну вот, а дальше, вот, то есть, это очень непростая республика, но вот, как я уже говорил, вот в 2011 году я бы, в принципе, не рекомендовал туда ехать. Сейчас туда уже ехать можно, но вот с соблюдением определенной осторожности, потому что вот по статистике Кызыл – это самый все-таки опасный город России, но тем не менее, поскольку там преступность за эти 10 лет сократилась раза в 3, сейчас он опасен, ну, примерно как Подмосковье в незабвенные 90-е.
Ну, слушай, ну не все были в Подмосковье в 90-е. Просто, знаешь, я вот вспоминаю этот сюжет этого года, когда я забыла уже конкретно. Ну, вот там, помню, с Ленты.ру точно журналистов. В общем, собрали журналистов в пресс-туры. Я сейчас вот думаю, кто это их собрал-то? Наверное, может быть, место Министерства туризма. Или какой-то вот кто-то собрал или, и отправил в Туву журналистов нескольких сетевых изданий. Значит, ну, чтобы они съездили, рассказали, как, ну, продвинули немножко образ там республики, видимо, как-то повысить привлекательность туристическую, чтобы люди запланировали на лето, видимо, поездку, я так понимаю. И получилось в итоге по... Очень странно и забавно. По факту получилось несколько публикаций, которые про какой-то такой тоже рассказывали, какой-то ужас, про какие-то опасности, про то, что там новостройки стоят, обнесенные заборами с колючей проволокой, что там чуть ли не автоматчики по контуру дежурят, отпугивая там не тех, кто не обладает, значит, этим жильем в новостройке. Вот это мне запомнилось просто, это, по-моему, вот на Ленте.ру я прочитала, и многое другое про алкоголь, там, про вот эти все, и что там, мол, очень опасно, и даже обиделись там те, кто организовал туры, вроде как какие-то иски подавали, что, мол, не то рассказывают. Вот, ну вот у меня вопрос. Допустим, мы планируем такую поездку, мы планируем поехать в Кызыл. Что бы ты рекомендовал? Это пешие прогулки, какие-то проходы с местным шерпой или что?
Ну вот, прежде всего, я рекомендовал бы не ограничиваться Кызылом, потому что все-таки, ну, их довольно искусственно тувинцев согнали в этот город, они никогда не жили в городах. Но что вот в городах интересно, это, конечно, шаманские центры, которые вот даже если вы во все это, вот как я, например, особо не верите, ну, на мой взгляд, это имеет такую высочайшую культурную ценность. И это крайне интересно наблюдать. Их там несколько, и в них всех можно попасть. Ну и, естественно, какие-то такие вот уже общие вещи, которыми славится ТВА, такие как и горловое пение там можно посетить, и борьбу хуреш. Но я бы, честно говоря, советовал вот больше внимания уделять другим районам республики. Я, например, вот нежно люблю Тоджу, там просто какая-то нечеловеческая красота. Вот потрясающие озера, вот невероятное пространство тайги, рыба. Ну, недаром туда Путин время от времени Шойгу ездят.
Это вот где они в красивых были одинаковых курточках.
Ну, наверное. Я их там не встречал, но мне и без этого было очень хорошо. На самом деле, может, поэтому мне и было хорошо, что я их там не встречал. Ну, вот. Но места потрясающие, добираться долго, но вот всем рекомендую. И если вы поедете на юг республики, там вот летом совершенно потрясающие юрты, в которых вот как раз, в отличие от Дагестана, где как раз живут кочевники, где люди пасут скот, это отдельная культура. Вот я как раз вот наблюдал, как такая юрта устанавливается, потом общался с людьми внутри, которые допустили меня в свою культуру. И это было потрясающе, вот безумно интересные места. И вот несмотря, конечно, на всю сложность путешествия, например, в Туве внезапно, например, для меня, и это был просто шоком, обнаружился, наверное, самый крутой автостоп, который я видел в своей жизни. А я много путешествую по Кавказу, то есть вы понимаете.
Автостопом в том числе?
Да, я ездил по Туве автостопом и обратил внимание, что если, допустим, на вот... Ну, на Кавказе там суперудобный автостоп, но вот, например, в Тыве практически всегда вот ты приезжаешь в Кызыл, и человек, который тебя подвозит, довозит тебя вот именно до той точки, которая тебе нужна. Это происходит практически всегда. Хотя ему может...
Это очень любезно. Может быть, да. Потому что там редко такое просто встречается?
Да нет, это, кстати, там как...
Наоборот, распространенная практика взаимовыручки такой,
да, что... Да, и вообще у тувинцев потрясающая взаимовыручка. Вот как раз я ехал в Тоджу, и в это время там случилось затопление, которого там не случалось лет 60 как минимум. И, ну, просто вот вместо дороги образовалась такая река длиной, шириной километра в полтора и глубиной, ну, метра в полтора. И люди, вот абсолютно независимо от государства, с той стороны приехали на УАЗике-буханке с маленькой такой резиновой лодочкой на веслах, и до глубокой ночи они перевозили, причем не только своих там родственников, а там два автобуса ждало, и они перевезли всех людей из этих двух автобусов, хотя им за это никто ни копейки не платил. И они всех запихнули в свой этот УАЗик-буханку и довезли куда нужно. И это, конечно, было очень круто, и в этом плане тувинцы меня по-хорошему поразили.
Удивили, да? А скажи, да, с русским языком есть проблемы?
Ну, если, конечно, какой-то совсем уже в глушь забираешься, то попадаются люди, которые с трудом говорят по-русски, но, в принципе, проблем никаких нет в тебе.
Да, потому что про это тоже писали. Ну, что, а молодые люди, ты общался там с молодежью? Да, говорят по-русски?
Конечно, нормально. Говорят по-русски, отличная там молодежь, никаких проблем не было. Единственное, конечно, меня вот немножко там раздражало, что вот люди, допустим, ты сидишь тувинцами, и они вот между собой будут говорить по-тувински, хотя ты их не понимаешь. Причем иногда вот я там со своей знакомой тувинкой ходил, и люди какие-то нелестные в мой адрес комментарии отпускали по-тувински ей.
Что она спуталась с европейцем в этом смысле? Что,
ну,
что
типа...
не с иностранцем, нет, они тебя не... Что ты...
Ну, то есть я, например, там пришел в одно место снимать кино, и она вот меня там представляет, и этот человек... который хозяин этого места, по-тувински говорит ей, да, врет он все, он никакое кино там не снимает, это просто турист, который косит под кинорежиссера, чтобы посмотреть какие-нибудь интересные вещи.
Как фильм называется твой про Туву?
Вот еще не знаю, я только сегодня приступил к монтажу.
Да, все, будем ждать, друзья. Обратите внимание на это направление тоже. Благодаря Владимиру, я надеюсь, сегодня мы чуть-чуть так расширили свои горизонты планирования, хотя бы уже лето сейчас кончилось, все, мы идем в первый класс и так далее, и в школу. И теперь только на следующее лето, но будем ждать фильмов. Спасибо, Владимир, что пришел. И до новых встреч. Потому что Владимир редко бывает у нас в Москве. Вот мы его поймали. И вот теперь он у нас был. Владимир Севериновский, путешественник, писатель, кинодокументалист. Был с нами, мы говорили о книге «Живой Дагестан». Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я дам все возможные доступные ссылки. Всем пока!